Мир вам, братья и сестры. Сегодня мы с утра вспоминали Голгофскую жертву Иисуса Христа. Он ценой своей жизни приобрел нам спасение, о чем мы сейчас и пропели. Он победил смерть. И своим чудесным воскресением подарил каждому из нас жизнь. И не только нам, а всем тем, которые призывают Его имя, которые исповедуют Его как Спасителя, как Иисуса Христа. И слава Ему за это. И Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Он тот же, как тысячи лет назад в ветхозаветнее время, как во время Нового Завета, так и сегодня. И Слово Его действует, работает. И Его чудеса как тогда, так и сейчас имеют место в нашей жизни. Мир вокруг меняется, люди, окружающие нас, тоже меняются. Да и сами мы меняемся. Со временем, с опытом, с возрастом, с обстоятельствами. Меняются наши желания, меняются привычки, меняются какие-то возможности наши. Меняются взгляды, а Бог во всякое время постоянен, и Слово Его верно. Я думаю, что многие из нас хотя бы раз в жизни задавали себе, ну, такой вопрос, наверное, а что бы я изменил бы, если бы вернуть, к примеру, время назад, допустим, нам, там, 50-60-летним, вернуться 18 лет, что бы мы сделали, что бы мы изменили? Потому что мы, вот вспоминаем, ну не все было, может быть, правильно, не все было хорошо, и нам что-то хотелось бы изменить. Но вместе с тем мы понимаем, что есть какие-то определенные рамки, определенные какие-то границы, которые вмещаются в реальные, естественные вещи, что мы, и мы понимаем, что как люди мы этого сделать не можем. Другими словами, что есть реальная жизнь, есть чудеса. Если мы внимательно читаем Библию, мы видим, что то, что невозможно человеку, возможно Богу. И так написано. То есть, все то, что делал человек своими силами, мы понимаем это как реальность. Но то, что делал Бог, это уже было чудом. Хочу вспомнить эпизод из жизни израильского народа, который более всего испытал на себе в своей жизни и который более других народов видел чудеса Божьи. Господь чудным образом спасает, если вы помните эту историю, это всю историю, эту историю знают все с детства. Вот история Иосифа. Бог спасает его семью таким чудным образом. Вроде как сразу негатив. Продают в рабство Иосифа. Он попадает в плен и... ну, вроде как все неправильно, но это промысел Божий, и он вот таким чудом спасает эту семью от голода. Бог переселяет в итоге эту семью в Египет, и там им было хорошо. Но пришло время, и изменились обстоятельства, поменялась там власть, и изменилось отношение к евреям. Народ израильский стал рабом Египту. Господь находит человека, который должен вывести народ из рабства. Их долго не отпускает фараон, потом, когда согласился, но когда отпустил евреев, египтянам было невыгодно, некому было работать. Эта история записана в 14 главе Исход, с 1 стиха мы прочтем с вами это место. Исход, 14 глава, и ниже, с первого стиха и ниже. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пи-Гафи-Рофом, между Мигдолом и между морем, пред Ваал-Цефоном, напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудили в земле сей, заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и они погонятся за ними, и покажу славу мою на фараоне, на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь, и сделали так». И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали, что это мы сделали, зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? И фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израиля шли под рукою высокою. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря при Пи-Гафи-Рофе и пред Ваалом Цефоном. Фараон приблизился, а сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не то ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Сыны Израилевы возопили. Вы знаете, по человеческим меркам, действительно, они оказались в ловушке. Еще немного, и они попадут в руки египтян, от тех, от которых они бежали. Сыны Израилевы не видят плана. Не видят плана Божьего. Для них спасение нереально. Здесь море, здесь египтяне, а они посредине. Ну что может безоружный человек против колесниц, воинства, войска, и которые ожесточены? А тут море. И так разобраться, вот действительно, какая разница, где умереть? На кирпичном заводе у египтян? От копья? Может быть, на берегу Красного моря или утонуть в этом море. Они не ставили перед собой задачу, они не ставили цели выжить, а готовы были вернуться туда, откуда они бежали. Они готовы были к унижениям и готовы были к медленной смерти. И аналогично, только немножко по-другому, думали египтяне, ну что ж тут, вот, эти египтяне, это евреи, которые безоружные, которые ничего собой не представляют, мы их здесь пленим и вернем обратно к их кирпичам, к их роду занятий, которые они делали, и они будут дальше нам в жизни рабами. И 13 стих записано так. «Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Как вы думаете, кто в этот момент, в эту минуту верил Моисею? Я вот готовился и думаю, вот интересно, если бы я был на его месте, на месте этих евреев, И вот Моисей говорит, не бойтесь, не переживайте, вы увидите, как мы похороним все это войско. Я думаю, они не верили. А Моисей говорит, этих египтян, это войско вы видите в последний раз. Как такое может быть? Это нереально. Но мы мыслим просто по-человечески о том, что это нереально. Но Моисей отвечает, Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. В украинском переводе вот слово «поборать», ну, нам вроде как не совсем понятно, что это «поборать». Украинский перевод говорит, как «воевать». Господь будет воевать за вас, а вы молчите. И 15 стих, и сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилем, чтобы они шли. А ты подними жест твой и простри руку твою на море и раздели его. И пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. И простер Моисей руку свою на море и гнал Господь море с сильным восточным ветром всю ночь. И сделал море сушею, и расступились воды, и пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Для египтян море стало большой братской могилой. Мы, верующие и читающие Библию, привыкли, я уверен, мы привыкли к этой истории. Она нас особо так не трогает, потому что мы знаем, что так было, и мы верим в это. Но представьте себе, стены не из бетона, не из дерева, а вот стены из воды. И вот туда, в этот тоннель, нужно пройти. И вот я думаю, как эти люди, какую им надо было, ну я не знаю, или подгонять их нужно было, или как-то, ну они все-таки зашли в эти воды. И послушайте, это было, наверное, довольно-таки страшно. Это было вроде как нереально, но по-человечески да. А для Господа все реально. И 31 стих говорит так, в той 14 главы. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу, и Моисею, рабу его». Я вспоминаю одну историю, которую рассказывал человек за шестидневную войну в Израиле, когда танковая бригада попала в засаду египетского, египтяне поставили там мины, все, и вот они попали в эту засаду и не знают, что делать, они не знают, как выйти из этого. Танковая часть окружена минными полями, ну все, и вот-вот должна уже закончиться эта война, и они не могут выйти оттуда. И вот один из них рассказывает, один из генералов рассказывает, он человек верующий, и он говорит так, что я помолился, потому что, говорит, это должна была быть верная смерть. И вот точно так, как здесь в Библии говорится, подул сильный ветер и сдуло весь этот песок, который покрывал эти мины, и они элементарно пошли, пособирали эти мины, и они вышли. И вот кажется, некоторые говорят, ну не бывает в последнее время чудес. Да, бывают. Бывают эти чудеса. И Бог, Он неизменен. Он делает эти чудеса, Он делает это чудо. И не только с еврейским народом, Он и с нами делает такие же чудеса. Только замечаем ли мы их? Мы на прошлой неделе с братьями собирались и вспоминали наше прошлое. Каким образом Господь вел каждого из нас? Вы знаете, может быть, время действительно было не так много для того, чтобы вспомнить все и проанализировать каждый наш шаг, но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что случайностей у Бога не бывает. И то, что мы проходили там, и то, что потом нас Бог собрал вместе, на этом месте, в одном городе, в одной церкви, слушайте, это не случайность. У Бога случайностей не бывает. И это тоже, потому что если мы вспомним, как было в Советском Союзе, откуда мы практически все выехали оттуда, и анализируя этот наш путь, мы понимаем, что Бог поборол за нас, Он воевал за нас. Были трудности, были испытания. Но если мы вспомним, что было там 35-40 лет назад, это было абсолютно не так, как сегодня. Это было время неверия, это было время атеизма. Существовал железный занавес. Верующих где-то больше, где-то меньше притесняли. Многие не могли учиться, многие не могли получить хорошую работу. Многие и многие сидели в тюрьмах за веру в Бога. И на наших с вами глазах, на наших с вами, братья и сестры, глазах, вот эта вся система рухнула. И мы помним, как открывались церкви, отобранные в течение 70 лет, строились новые, открывались христианские школы, библейские колледжи, пришла свобода. Десятки лет перед этим многие верующие молились и просили у Бога, знаете о чем? О нереальном. Была система 60-е, 50-е годы, 70-е, система, которая, слушайте, кто мог поломать систему КГБ? Кто мог поломать систему атеизма? Нереально было. Но эти верующие молились, они молились о нереальном по человеческим меркам. И прошло совсем короткое время, когда вся эта система просто рухнула. Такое впечатление, что кто-то взял и маленький кирпичик где-то вытащил из этой стены, и она вся рухнула. И на сегодняшний день, пожалуйста, сегодня можно и Библии читать, и распространять, и держать дома. Мы-то немножко те, которые постарше, помним, как это было. Если ты имеешь Библию в доме, ты уже элементарный преступник. Если там еще какая-то литература, это могли быть большие сроки. Но вот те верующие просили, они не просили каких-то для себя благ. Ну, к примеру, чтобы Бог помог им улучшить жилищные условия. Или там, ну, хотелось лучшую работу, хотя и это тоже на своем месте. Или больше пенсии, или лучшего куска хлеба. Но они просили свободу вероисповедания, свободу проповеди Евангелия, чтобы такие, как я, дети в то время, могли посещать собрания, могли идти в молитвенные дома вместе со своими родителями. И это было нелегкой, нелегкой такой жизнью их, но они просили нереального в то время. Они просили чуда, и это чудо совершилось. И даже если мы с вами по каким-то причинам не придали, может быть, этому значения, или, может быть, не увидели так, как, знаете, то все равно нельзя отрицать, что это действительно чудо Божье. Как Господь воевал за израильский народ при выходе из Египта, так Он воевал и за каждого из нас. И не только воевал, не только поборал, а жизнь задал на Голгофе, о чем мы вспоминали утром. Следующая глава Исхода, это 15 глава, стих 13. «Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождая силою Твоею в жилище святыни Твоей». Видим ли мы в нашей жизни, в своей жизни, милости Господни? Видим ли это избавление? Верим ли в то, что Бог делал, делает сегодня и обещает своим словом делать нереальное в будущем, в нашей жизни? Если мы в это верим, то мы можем с вами ставить перед собой цели, которые сегодня кажутся нам невероятными или нереальными. Потому что Бог сам будет поборать за нас. Ставить задачи, которые, может быть, по человеческим меркам, выходят за границы и не умещаются в рамки наших возможностей. Вот иметь такое дерзновение, просить у Господа то, что невозможно для человека. И в заключение мне хотелось бы вспомнить еще одно чудо. И также приблизительно то же самое, когда вода расступилась, и два человека перешли реку в сухую. И взял, это записано 4 Царство, 2 глава, 8 стих. «И взял Илия милость свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху». Это случилось перед тем, как Господь взял Илию в вихре на небо. Илия, зная, что Бог его заберет, возьмет от земли, спрашивает у Елисея, вы помните эту историю, что сделать тебе, чего хотел бы ты? 9 стих. «Когда они перешли, Илия сказал Елисею, проси, что делать, сделать тебе, прежде нежели я буду взять от тебя. И сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И Илия отвечает, и сказал он, трудного ты просишь. Заметьте, Елисей не просил каких-то материальных благ или какого-то положения в обществе. Он хотел получить дух, который был на Илье, но не просто так, а вдвойне. Вы знаете, я себе думаю, мы очень часто боимся просить у Господа чего-то грандиозного. И считаем, что можно просить только то, что умещается в наши человеческие рамки. Только то, что мы на сегодняшний день считаем реальным. И часто, думая так, мы остаемся в положении еврейского народа, когда неприятель с одной стороны, а море с другой. И не слышим, часто мы не слышим, когда Господь нам говорит, что я победитель, я буду воевать за вас, вместо вас, и буду являть чудеса. И увидели, вернемся в 14 главу Исхода, 31 стих. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу, и Моисею, рабу его». Хотелось бы пожелать каждому из нас, чтобы мы также могли эту видеть великую руку в нашей жизни и не бояться просить у Бога то, чего человек не в состоянии сделать или решить, а иметь такое дерзновение, как имел Елисей, просить трудного, просить невозможного, потому что Бог наш всемогущий, и Он будет являть чудеса в нашей жизни, в сегодняшней и в будущей, а мы будем видеть Его славу. Аминь. Мы помолимся.